У микрофона Катерина Шафеева, это экспертный час на Пермском спутнике. В гостях у нас сегодня руководитель профессиональной гоночной команды Андрей Севастьянов. Андрей, здравствуйте.
Добрый день, Екатерина.
Вы к нам прибыли из... Откуда прибыли? Вы не местный. Давайте расскажем сначала нашим слушателям, вы кто такой и зачем вы здесь?
Меня зовут Андрей. Я занимаюсь профессиональным автомобильным спортом вот уже более 30 лет. Моя работа связана с подготовкой техники, подготовкой спортсменов и участием в соревнованиях. В Перми я уже второй раз по приглашению Евгения Категова. Сейчас мы занимаемся направлением там, специальной обуви, и нас интересует, что и как происходит. Побывали на производстве, посмотрели, что и как производится, как делается, какие особенности. Очень приятно удивлен. Я, во-первых, не был раньше в Перми, приятно удивлен. Интересный город, Евгений прекрасный собеседник и самый лучший экскурсовод за последние годы, который все время что-то новое рассказывает. У меня... Четвертый день присутствия в городе – это постоянный поток информации, где было, что было, кто здесь жил, куда ехали, чего строили, когда произошло. Это очень интересно и увлекательно. А я сейчас в Перми, уже сегодня вернусь в Москву и завтра поеду в Чеченскую Республику. Я постоянно в движении, командировки крайне регулярно. Иногда бывает так, что я 200 дней в году перемещаюсь, не ночую дома.
Почему вы передвигаетесь 200 дней в году и дома не ночуете?
Если говорить про одну из частей моей деятельности, это автомобильный спорт, соревнования проходят в разных регионах. Это и Смоленская область, Нижегородская область, Подмосковье. Это гонки в Казани, в Грозном, в Санкт-Петербурге. Соответственно, дополнительные тренировки, выезды, ознакомление с трассой, настройка автомобилей, подготовка спортсменов. Только один из чемпионатов, а мы участвуем в нескольких, российская серия кольцевых гонок, это основной чемпионат страны, он имеет 7 этапов. Каждый этап – это примерно 5 дней соревнований. То есть, 35 дней сразу – плюс еще дополнительные дни, связанные подъехать-уехать, потому что если мы базируемся в Москве, то в Чечню мне ехать нужно 2 дня и возвращаться 2 дня. А если гонка в Сочи, то еще 2 дня и возвращаться 2 дня. И получается так, что если ты неделю на трассе, то еще 4 дня рядом с ними. Это только транспорт, логистические временные такие затраты, доехать до трассы. Сейчас зимой мы летали самолетами. У нас было 7 тренировочных выездов в Сочи, потому что климат позволяет в январе месяце ездить по асфальту, пусть на дождевых колесах, но по твердому покрытию. В феврале было хорошо, температура была плюс 14, мы уже на летних колесах тренировались. Я говорю о том, что мы тренировались сильно заранее, понимая, что чемпионат начнется через 2,5 месяца, поэтому много командировок.
Я так понимаю, вы как специалист готовите спортсменов, команды, трассы, автомобили или нет?
Мы как профессиональная команда участвуем как в разработке автомобиля, их испытаниях, настройке, так и подготовке профессиональных спортсменов, которые в дальнейшем участвуют в соревнованиях для того, чтобы они были максимально готовы, максимально тренированы, максимально опытные, чтобы результат был в сжатые сроки. То есть, если вы захотите завтра заняться автомобильным спортом, у вас есть для этого там возможности как во времени, так и в финансах, и вы готовы посвятить себя подготовке и обучению, то придется заниматься, изучить строение автодромов, особенности автомобиля, особенности управления автомобилем, изучить разные автодромы, потому что они все имеют какие-то уникальные ландшафты, длину, высоту, скорости. Всем этим нужно заниматься, разбираться в этом вопросе. А тут как раз наша профессиональная зона присутствия. Мы лучше других знаем, как все это устроено, как это работает, когда нужно подавать заявки, потому что это по телевизору гонки проходят быстро, за 40 минут, а подготовка идет месяцами, потому что нужно привезти специальные шины, нужно подготовить автомобиль, нужно доставить гоночное топливо, надо проверить двигатель именно на этом топливе, потому что по правилам соревнований вы не имеете права участвовать на других бензинах, других смесях. Соответственно, все это требует знаний. Всего этого мы делаем специальный график, когда и что мы подготавливаем. А потом уже по сценарию, улыбаясь нашим зрителям и болельщикам, проходят сами соревнования, которые занимают всего 3 дня. Одна гонка – это два заезда, 50-60 километров. Это красота для зрителей и большая головная боль для всех участников, потому что подъем бывает там в 5:30 утра, а мероприятие заканчивается глубоко за полночь. То есть, последние 3 дня мы на одном дыхании работаем. Это как на большом празднике, концерте, когда все по минутам, по секундам, нет перерывов, нет пауз. Все должно быть отлажено, все должно работать. Естественно, бывают какие-то нестандартные ситуации. И как раз для этого нужна профессиональная команда, чтобы у пилота, который занимается спортом, ничего, голова не болела, что спустило колесо, не хватило там масла, не залили топливо, машина не соответствует по весу, какая-то организаторская наклейка отклеилась под дождем, еще чего-то. У него голова не болит, его задача улыбаться, общаться в момент интервью, беседовать с болельщиками, которые приехали на соревнования, и наконец-то есть возможность с ним сфотографироваться, участвовать в спортивной части процесса и по необходимости работать с судьями для определения точного результата, если такие моменты возникают, потому что в гонках бывает так, что финиш, на камеру сразу шампанское награждение, призы, и через 3 часа выясняется, что они вообще все не выиграли.
А почему так получается, что ты вроде выиграл, а вроде не выиграл?
Бывают некоторые нарушения. Судьи внимательно за всем следят. Но так как особенности телетрансляции прямых эфиров, нет времени 2 часа сидеть разбираться, кто первую линию пересек, тот и победитель. Поэтому для зрителей иногда картинка одна, и многие путаются, что в конце сезона, говорят, странно, там какой-то гонщик 3 раза приезжал первым и на подиум не попал. Почему? Так его 3 раза снимали в течение сезона, потому что он там хулиган, нарушил какие-нибудь правила, и его машина не соответствует чему-то, либо вел себя на трассе очень жестко и агрессивно, и у него там из-за штрафов отобрали результаты. Такое тоже бывает, хотя в целом все наши автоспортсмены это очень подготовлены, мотивированы, просто иногда так хотят выиграть, что что-то нарушают.
Угу. Ну, понятно, что вы заступаетесь за своих спортсменов. А вообще автогонщиком может стать любой, кто умеет водить автомобиль? Автолюбителей, автоводителей очень много же у нас.
Автогонщиком может стать любой, и даже тот, кто не умеет водить автомобиль, и даже тот, у кого нет водительского удостоверения, потому что для участия в кольцевых гонках водительское удостоверение в принципе не требуется, потому что это не дорога общего пользования, это специальный трек, где спортсмены занимаются спортом, поэтому там другие правила работают, но при этом важный фактор. У вас должно быть достаточное количество времени, это есть у достаточного количества людей, и возможность оплатить все это, потому что это жутко дорогое мероприятие. И автомобильный спорт – это как мировое признание, как прекрасная возможность деньги превратить в шум.
Угу.
Колеса, моторы, машины, доставка, логистика, проживание, сколько? Тренировки. Миллионами надо считать. Это в валюте.
Ну, хорошо. Вот нас слушают часто родители. Детей с какого возраста можно начать отдать в автоспорт? И сколько это будет стоить для них на первых этапах?
Самым ранним спортом для многих является картинг. Мировая практика, что с 4-5 лет начинают ездить. Я бы не спешил, потому что организм ребенка очень быстро растет, косточки еще не окрепли. И 2 фактора. Первое, можно сломаться, и на реабилитацию, на восстановление пройдет какое-то количество времени. Второе, можно испугаться и вообще потерять интерес к этому процессу. Честно, я бы раньше 6-7 лет ребенка за руль не сажал. Напомню, я профессиональный тренер. У меня профессиональное образование в этой области. И я говорю, что все те, кто запихнули своих детей в 4 года и на фотографиях и в соцсетях хвалятся, что он уже ездит на мотоцикле, это немножко нездоровые родители, которые в своих детях реализуют свои фантазии. Будем говорить прямо. 6-7 лет достаточно, уже осознает свои действия, хорошо слушает, понимает управляющие действия, начинает управлять, можно заниматься. Соответственно, это может быть прокатный картинг для того, чтобы развивать некоторые навыки. Это причем может быть и мотокросс какой-то, мотоцикл, лучше багги, чтобы ребенок был закрыт каркасом снаружи в случае каких-то нестандартных ситуаций. Я пунктом номер 1 для всего ставлю задачу «безопасность». Будет он чемпионом или нет, без разницы. Главное, чтобы был воспитанным и образованным человеком. То есть, победа – это там очень много слагающих. И выиграть соревнования для кого-то – это основная цель. Это просто ради этого они лезут в спорт. А сначала мы говорим о том, что нужно научиться всем этим пользоваться. Потому что будет момент, когда твои знания тебе помогут, и ты обязательно выиграешь. Потому что мы все время шутим, что автомобильный спорт – это не шахматы. Здесь думать нужно. Поэтому Меняются погодные условия, температура, длина дистанции, нагрузка на автомобиль, износ колеса, работа тормозов. Там очень много факторов, которые в конечном счете влияют на результат. Конечно же, нужно быть в прекрасной спортивной форме. Конечно же, никаких там алкогольных напитков, запрещенных препаратов, сигарет, потому что очень высокая нагрузка, с высоким пульсом спортсмены преодолевают дистанцию. Здесь нужно быть очень крепким, подготовленным и хорошо переносить температурные нагрузки, потому что, если говорить про автомобиль, то внутри там жарко, а мы еще в синтетической одежде, в несгораемом белье. Носки, кальсоны, футболка, трехслойный комбинезон, маска на лице, шлем на голове, перчатки. Это, конечно, ботинки. Же, там такая стиральная машина, что ты все это мокрое с себя снимаешь. Всем как пример говорю, что я при своей комплекции, кто меня не видит в радиоэфире, 193 сантиметра.
Можно посмотреть на фотографии в анонсе.
193 сантиметра и в среднем 110 килограмм веса. За два дня интенсивных соревнований, при том, что я выпивал 6 литров воды в день, я худел максимум на 7 килограмм за одно соревнование. То есть, на самом-то деле, сохнешь очень сильно, и организму это довольно-таки тяжело. Если человек не подготовлен, он просто не сможет бороться до последнего момента так интенсивно, как это сделает профессиональный спортсмен. Поэтому до того, чтобы пойти и заниматься, и, как говорят, а что там, руль крути, педали нажимай, и выиграешь гонку.
Ну, да.
Нужно быть
логика-то такая.
Логика у дурачков такая. Вот нужно быть в прекрасной спортивной форме. Конечно же, очень важно, чтобы органы управления, руки, ноги у нас были очень подвижные, не было каких-то дефектов там, и хорошее зрение, и, соответственно, дальше уже смекалка, опыт, зрение, все это в кучу собираем, и управляющие действия, на самом-то деле, они у нас понятны, делятся, как и везде, на три этапа. Сначала мы видим, потом мы думаем, потом мы действуем. В автомобильном спорте паузы между этими участками очень маленькие, поэтому мы сразу делаем то, что нужно, потому что мы уже знаем, а это отрабатывается на тренировках, поэтому тренировки посещать нужно. Работать с тренером нужно. Нужно готовиться, чтобы моторика была на максимальных, скажем так, возможностях человека, чтобы очень четко и быстро управлять автомобилем. Возвращаясь к вашему вопросу про детей. С 6-7 лет начинаем заниматься. В кузовной машине начинаем ездить с 10-11 лет. Здесь особенность в том, что кузовную машину строят под взрослого человека ростом не менее 140 сантиметров. Это просто, чтобы сидеть в кресле, потому что в гоночной машине она не двигается вперед-назад, она устанавливается стационарно, для того, чтобы дотянуться руками до руля и нажать ногами на педали. То есть, девочка-дюймовочка, конечно же, не поедет, и ребенок там ростом в молодом возрасте 180 сантиметров плюс, да, надо понимать, что он вырастет очень большим, и ему в дальнейшем будет неудобно. То есть, иногда приходят люди, но когда у них за 2 метра ростом, ему просто шлем некуда деть, и он в автомобиле не поедет, это не его дисциплина. В основном, я скажу так, что 90% жителей нашей страны способны заниматься автомобильным спортом, если у них есть средства для этого проекта, потому что автомобильные гонки – это не про один год. Это подготовка, это тренировки, это начальные соревнования, это разочарование, потом прогресс, рост, потом уже стабильные выступления. Это может затянуться на несколько лет даже для одного класса. Надо сразу понимать, что автомобильный спорт, он очень многогранен. Гонки бывают абсолютно разные. Там
ну, есть кольцевые, гонки. Есть трековые, есть у нас Париж-Дакар, разные.
Мы скажем так, что в официальном соревновании Автомобильной Федерации только официальных соревнований там 430-450 в зависимости от года. Не говоря о каких-то любительских сериях, не говоря о каких-то соревнованиях, которые в Министерстве спорта и не знают о том, что ну, в каком-то городе проводились свои на приз какого-то края. То есть, этих соревнований так много, и их такое количество и разнообразие, что сначала во всем этом нужно разобраться. Что у вас проводится, что проводится циклично, потому что если ездить раз в год, результата не будет. Вам надо заниматься тем, что вы можете делать регулярно, как в спортзал ходите. Да? Если вы каждую неделю ходите плавать, да, вы в конечном счете через 2 года уверенный пловец. Если вы бегаете по дорожке, вы хорошо бегаете и прыгаете, занимаетесь легкой атлетикой. Если вы раз в год снимаете шлем с полки и одеваете его на голову и пытаетесь выйти на старт, вы, вероятнее всего, там по дороге к травматизму, потому что вы ничего не умеете, ничего не знаете, техника ваша не готова, механики ваши друзья из гаража, и результата не будет. То есть, надо четко отнести, что любительские соревнования, те, которые мы видим опасные в городе, и профессиональный автомобильный спорт – это вообще разные истории. В профессиональном спорте вообще никто не шутит, потому что знают цену ошибки, знают, что хулиганить нельзя, что скорость очень высокая. Это крайне уверенные и крайне аккуратные водители, которые все делают быстро.
Мы сейчас прервемся на небольшую паузу и обязательно потом продолжим, как раз поговорим про вот тех, кто самостоятельно занимается гоночным спортом.
Ну, гонщики-любители.
Да. Экспертный час на Пермском спутнике продолжается. У микрофона Катерина Шафиева. В гостях у нас руководитель профессиональной гоночной команды Андрей Севастьянов. Мы говорим, ну, естественно, о чем? Ну, не о пирогах, да, и не о погоде. Мы говорим о гоночном спорте. И вот вы как раз прошлую часть закончили на том, что профессионалы отличаются от любителей тем, что они прекрасно знают, что они делают, чего не надо делать, чтобы не расплатиться за это какими-нибудь конечностями или еще чем бы то ни было. Но смотрите, у нас в городах России, даже в Перми, есть большие кольцевые улицы такие, где на «Жигулях» парни, ну, или, может, девчонки, не знаю, но ребята молодые, занимаются стритрейсингом. Зимой очень часто там вот по кольцу едут, мешают спать, люди ругаются, конечно, но, тем не менее, довольно часто их можно встретить. Вот этот вид гонок как расценивать, как вот этот стритрейсинг?
Ну, не будем подбирать слова, сразу скажем, что это дорожное хулиганство. Участие в каких-либо заездах, нелегальных гонках на дорогах общего пользования, они, в принципе, запрещены. Нужно понимать, что там, где молодые водители пытаются показать какой-то там свой навык или кого-то впечатлить, обычно проходят очень на грани между их возможностями и тем, что происходит в городе. Может ребенок выбежать на дорогу, мячик выкатился из двора, вы кого-то можете зацепить, травмировать. А другие участники дорожного движения могут резко сменить свой маршрут и посчитать, что им надо здесь и сейчас повернуть или остановиться. Погодные условия могут сильно повлиять. В общем, стрит-рейсинг – это два разных слова, улица и гонки, которые не совмещаются, кроме как в каких-то фильмах «Форсаж» про хулиганов. В городе ездим согласно правил дорожного движения, все меры безопасности, габаритные огни горят, ходовые, водитель пристегнут, стекла чистые, водитель внимателен, не отвлекается, по телефону не разговаривает, на соседей не отвлекается, потому что сделано все. У нас сейчас и широкие дороги, и хорошее освещение, и гладкое покрытие, и всякие реагенты используются для того, чтобы убрать побыстрее наледь, для того, чтобы обезопасить наше дорожное движение. И в зонах, где общественные места, школы, садики, лежачие полицейские, все делается для того, чтобы обезопасить жизнь наших участников, чтобы было меньше дорожно-транспортных происшествий. И автомобили, и их технологии делаются для того, чтобы сработали там системы АБС, стабилизации, аэрбэги, чтобы свет автоматически включался, чтобы обезопасить нашу с вами жизнь. И в этот момент какие-то дорожные хулиганы выезжают на круговом движении, показывают, как они умеют дрифтить. Но это, в общем-то, у меня к ним отношение только негативное, потому что это настолько частые вопросы, настолько частые пересечения. И когда говорят, ну, вот это в 2 часа ночи там без глушителя по улице рычает, а вы гонщики проехали? Нет, это хулиганы. Мы ездим по специальным трассам, мы ездим по специальным автодромам, мы выступаем в специальных местах, используем максимум предосторожности, специальные защитные экипировки, автомобили оборудованы каркасами безопасности, у нас система пожаротушения, у нас система автоматического отключения электричества, у нас группа спасателей быстрого реагирования работают настолько четко и слаженно, что автомобильным спортом заниматься безопасно. Если мы возьмем разные виды спорта и поставим по травматизму список, то автомобильный спорт будет где-то в 6-м десятке. Волейболом и шахматами заниматься опаснее, потому шахматы что можно же, да, заснуть и упасть глазом на ферзя или при подаче сломать себе мизинец, ударив по мячу. Автомобильный спорт очень сильно запротоколирован. Выполняются все требования, поэтому это реально безопасно. То, что происходит в городе, это надо прекращать. Я за то, чтобы их штрафовали, забирали у них автомобили, забирали у них водительское удостоверение, чтобы ни в коем случае они не выходили на дорогу общего пользования и не показывали свое мастерство. Для этого надо использовать там турниры по картингу. В любом крупном городе есть возможность встретиться коллективом там, в 5-10 человек и выяснить, кто же лучше поворачивает и тормозит, и разгоняется.
Но это ведь не то, чтобы прям... Ну, на открытом воздухе гонки. У вас же кольцевые тоже ведь не проходят в помещении.
Я участвую каждый год, вот уже шестой год, в пятиэтапном чемпионате по картингу. Он очень массовый, он популярный. Мы, как спортсмены, передаем опыт, организовываем команды, помогаем в тактике. Принять участие в этом чемпионате может каждый. Всего лишь надо зайти на сайт организатора, посмотреть, где и когда, подать заявку, оплатить небольшой стартовый взнос.
Мы сейчас прервемся на пару минут и продолжим. Экспертный час на Пермском спутнике продолжается. У микрофона Катерина Шафиева. В гостях у нас руководитель профессиональной гоночной команды Андрей Севастьянов. Ну, говорим мы о гонках. Вот закончили как раз в прошлой части. Мы говорили об уличных гонщиках. А точнее, как вы их называете, уличные хулиганы.
Хулиганы, конечно.
Хулиганы-гонщики, да? Но смотрите, вот вы сейчас находитесь в городе Миллионники. Но у нас нет конкретной какой-то школы, да, краевой, там, еще какой-то, которая начинает обучать гонкам, гоночным видам спорта, разным, без разницы, там, открытые, закрытые, да, все это. То есть, они хаотичны на данный момент. Есть у нас, конечно, команды, есть какие-то небольшие школы, но, тем не менее, как таковой профессиональной команды нет. Вот что им делать? Они только вот по улицам и могут, больше нечем заняться. То есть, они хотят этим заниматься, но здесь это для них не представляется возможным.
Ваш климат подразумевает, что у вас хорошие снежные условия. Есть возможность на больших участках сделать специально оборудованную трассу, расчистить ее коммунальной техникой. Тот, кто больше всех хочет заниматься автомобильным спортом, может возглавить это направление и взять на себя инициативу о выделении такого куска земли, который зимой не используется. Это даже могут быть пахотные земли, которые в октябре месяце закрываются в связи с морозом, снегом, наледью. Там дальше грейдером чистится трасса. Я лично с коллегами в 2018 году делал такую трассу. Я понимаю, о чем идет речь. Ее можно обслуживать двумя тракторами. Она будет работать до марта месяца включительно. Там вы накатаетесь вдоволь, никому не мешая, не прибегая к каким-то экстремальным моментам, в части риска для жизни тех, кто занимается на этой площадке. Для базового обучения используется квадратная площадка там 250 на 350 метров. Этого хватит для того, чтобы и поскользить, и поразгоняться, и потормозить, и проехать какую-то змейку. Для более продвинутых пользователей можно сделать замкнутую трассу там 2-3-4 километра. Мы делали 8, это была самая большая трасса в стране. Угу. Мы делали коллективом из 4 человек. А для тех, кто хочет поездить, попрыгать, можно сделать какие-то трамплины. В общем-то, все по большому счету от нежелания делать, кроме разговоров. Посмотрите на мотокросс. Ребята делают трассы, ездят, выступают, собираются группами, потому что для обеспечения безопасности нельзя ездить одному. Нежелательно выезжать на какие-то водные, скажем так, участки, там, где толстый лед, потому что иногда бывают промоины, источники, угу, где машины все равно проваливаются, и дальше беда для семьи и для всех остальных. Ездить по дороге, ездить в присутствии других, желательно с хорошим освещением, если нет, значит, его сделать дополнительно. Вот. Все можно сделать, было бы желание. Я так считаю. По городу ездить абсолютно, ну, я имею в виду динамично, в спортивном стиле нельзя, и провоцировать людей нельзя. Есть люди с разной там неспокойной психикой, которые могут это посчитать как вызов и начать соревноваться. Это приведет к трагедии однозначно.
Угу. Если говорить о профессиональных спортсменах, мы выросли во времена телевидения, интернета у нас еще не было, естественно, во времена одного из самых лучших гонщиков в мире, Михаэля Шумахера. Сейчас дети росли на Льюисе Хэмилтоне. Как из там, любителя, да, или из ребенка вообще реально ли стать, ну, хотя бы чуть-чуть ближе стать к этим чемпионам вообще?
Ну, тут очень много зависит от самого спортсмена, хочет ли он. У нас время эфира не позволит все грани затронуть, но я скажу так, что молодых спортсменов в большинстве, ну, там, это родители готовят. Угу. Это их семейные деньги, это их бюджеты. Продвижение молодого спортсмена до возраста, наверное, лет 14, когда он может быть хоть кому-то интересен. После этого либо какие-то команды, либо, скажем так, какие-то проекты могут на него обратить внимание. До этого момента он развивается самостоятельно. То есть, родители первые там лет 7, это из домашнего бюджета, несут затраты. Надо говорить прямо и честно, если будет это профессиональный картинг, то надо озвучивать такие цифры, что это там от 3 миллионов и до бесконечности, но в среднем 9. в год вы тратите на своего ребенка? То есть для многих это вообще те цифры, которые они за жизнь не заработали, честно скажем. Поэтому, еще раз говорю, автомобильный спорт дорогой, нужно рассчитать свои силы таким образом, чтобы у вас... Это как в стройке, да? Угу. Мало начать, надо закончить. Нужно понимать, что у вас есть возможность регулярно тренироваться, поддерживать спортивную форму, обеспечивать хорошую экипировку и выступать на серьезном уровне при помощи профессионалов. Потому что если вы начнете делать все сами, через сколько-то лет вы либо дойдете до уровня профессиональной команды, либо поймете, что вы потратили время и пробуксовали значительно больше, вместо того, чтобы динамично развиваться. Поэтому есть любительские серии, там можно в выходной поездить, покататься там по каким-то автоманеврированию, автослалам. Есть профессиональные чемпионаты, где на результат одного человека может работать там и 12 человек сопровождения.
Ну, а мы сейчас говорим о деньгах, но ведь этого недостаточно для того, чтобы, извините, стать таким, как Михаил Шумахер, хотя бы стать чемпионом мира однажды.
Ну, чемпионом мира однажды стали вообще единицы. У нас в стране на соревнованиях, если говорить про массовый спорт, то картинг это может быть и 100, и 200, и 300 человек на момент соревнования. В российской серии кольцевых гонок в пике было 117 спортсменов в разных классах. Это одна дисциплина. Угу. Просто разные зачетные группы. На одной трассе встречается 117 человек. Но вы же понимаете, что с каждым из них приехала большая группа сервиса. Все гостиницы заняты, это все привозилось на каких-то автомобилях, грузовиках, прицепах, ставятся шатры, обслуживание. Это большой проект, это большие затраты. Соответственно, нужно к этому и профессионально подходить, и рассчитывать свои силы именно таким образом. А любители могут поехать на соревнования, скажем так, начального уровня, где он с помощником может участвовать. Есть любительский чемпионат такой, как Hot Hatch Club. Там мне очень нравится, когда семейные пары приезжают, и там подруга протирает стекла, накачивает колеса, подкатывает запаски, а ее молодой человек старается и показывает, какой он молодец. И это хороший союз, потому что он не в городе носится, как сорвиголова, а на гоночном треке показывает свои силы и возможности. Может быть, эта семейная пара увлекается, а лучше всего и приятнее всего смотреть, как девушка занимается автомобильным спортом. Ее молодой человек показывает, какой он супермеханик и самую надежную машину ей собирает, чтобы она выдержала целый день соревнований.
Девчонки тоже есть, кто...
Еще как.
Ну, их все равно ведь меньше, чем парней.
Конечно же, их меньше. Через несколько дней состоятся соревнования, старт сезона 2024 года. Он состоится в городе Грозном, это Чеченская республика.
Вот вы туда поедете, да?
Да, и мы обслужим Татьяну Елисееву. Девочка, которая готовится больше всех остальных участников, я гарантирую. Я это точно знаю, потому что я с ней на всех тренировках 2024 года. Люди еще только просыпаются и идут получать медсправки. Она уже отъездила не одну неделю по гоночному треку для того, чтобы хорошо подготовиться к старту. Ответственность девочек в автомобильном спорте крайне высокая.
Ну, это, мне кажется, нормально. Ну, хорошо. Здесь мы понимаем, что любителям тоже есть куда деваться. Тем, кто сейчас по улицам у нас гоняет, тоже есть куда деваться. Но если все-таки мы хотим, ну, уже... То есть у нас разные же уровни спорта, да, детский, любительский и так далее, но есть спорт высших достижений. И здесь туда доходят единицы.
Ну, ситуация выглядит следующим образом. Это уже профессиональная линия. Здесь трансляция по телевидению, здесь медиа-присутствие, здесь работа с партнерами. Этими соревнованиями интересуются рекламодатели. Если какой-то крупный комбинат или предприятие, или новый бренд хочет о себе заявить, конечно же, он использует спорт. А высшие достижения – это скорость, надежность, это предельные возможности. Много ассоциаций, которые можно провести. Когда кто-то захочет показать, что его продукция самая лучшая, он, вероятнее всего, придет. Как мы видим, в плавании кто первый приплыл, там лучший результат. В плавании кто был главным спонсором на планете? Часы, секундомеры. Мы всегда видим, что за какую-то тысячную долю... Да, это бренды использовали эти площадки. А суточные гонки? Что вы сразу? Роллекс. Потому что это 24 часа Лимана. Вы сразу увидите, кто присутствует в этих площадках. Хотите показать, что ваше масло не просто масло, которое залили в банку, и его можно использовать в автомобиле, оно самое надежное, самое качественное. Но покажите это в деле, когда оно работает при температуре 140 градусов, когда его не меняют целый день, когда оно работает на пределе, когда машина едет с боковыми ускорениями. И тогда любой автомобилист поверит, что ваше масло самое прекрасное. А тормозная жидкость, а амортизатор. Там много моментов, которые могут быть.
Рекламодатели это понятно. А вот вырастить-то как чемпиона, ну не чемпиона, а спортсмена, который работает в спорте высших достижений.
Его готовить, отслеживать с малых лет через любительские турниры, дальше его поддерживать, пробовать.
Ну, их же так много. Вот вы говорили, сколько там на старте?
Ну, есть же профессиональные люди. 117 это те, кто уже пришел на старт. Я хочу сказать, что мы проводили проект, принимали участие, это проект «Народный пилот». У нас конкурс на одно место был 570 человек.
Вот, как
на
там
одно место.
В этом объеме людей найти вот эту единицу,
отследить
ее?
Поэтому существуют специальные профессиональные воронки, существует тестирование, существуют некоторые экзамены, существует практическая работа, через которую видно, кто максимально готов к выполнению данных задач. И, как показывает практика, при профессиональном подходе и при профессиональном отсеве выбираются самые лучшие. Просто нужно правильно простроить этот маршрут и готовить его с профессионалами.
А когда у нас будет хотя бы один чемпион мира? Да, сложный вопрос, давайте.
Сложный
он последний,
вопрос.
Честно.
Чемпионами мира не знаю, не скажу, потому что много факторов влияет сейчас еще. И даже на Олимпиаду спортсмены не едут те, кто могут выступать и уж точно завоевать медали в разных игровых видах спорта. В автомобильном спорте я бы рекомендовал следить за отечественными звездами, посещать соревнования, смотреть соревнования в прямом эфире, интернет-трансляциях, встречаться со своими соотечественниками, перенимать у них опыт, задавать вопросы. И спортсмены, как вы заметили, очень активные и общительные.
Да, это мы замечаем всегда. У нас закончилось, к сожалению, время нашего эфира. В гостях у нас был руководитель профессиональной гоночной команды Андрей Севастьянов. Андрей, спасибо большое, что приехали в гости в Пермь и пришли к нам на эфир.
Приглашайте еще. Всего вам хорошего и безопасных дорог.